«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Все правильно. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Но чем прекрасна наша программа? Тем, что практически каждый раз у меня новый соведущий. Я вас с удовольствием сегодня представлю. Никита Воронков с нами в студии. Здравствуйте, Никита.
Приветствую всех. Здравствуйте, Эдгард.
Да, не знаю, с чем это связано. То ли ведущие не справляются, так сказать, не испытывают желания, стрессуют. Либо просто-напросто радиостанция «Спутник» показывает действительно свою мощь, свой, так сказать, потенциал. Потому что все ведущие интересные, со всеми легко общаемся.
Но надо уточнить, что ведущих предыдущих не сбрасывают со скалы. Они все живы-здоровы, в порядке.
Слушателей это волновало.
И готовы опять присоединиться к сведению с Эдгардом Запашным.
Друзья, ну все правильно. Знаете, мы в очередной раз собрались для того, чтобы сегодня обсудить проблемы, а их много, за неделю накапливаются интересные темы. Вот недавно в Казани два слона подрались, все это слышали. Мое мнение, что такое бывает, зоозащитники, радикалы в очередной раз попытались использовать эту тему для того, чтобы, ну, очернить профессию дрессировщик. Я с этим категорически не согласен. Там даже Хэмилтон, этот гонщик...
Льюис Хэмилтон.
Да, что-то высказался. Хотя, мне кажется, он-то как раз мог бы на себе прочувствовать все прелести. Потому что если каждый раз мы будем проецировать дорожно-транспортные происшествия на Льюиса Хэмилтона, то Формулу-1, в принципе, надо закрывать, потому что все это пропагандирует скоростную езду. Так вот, если прямо рассуждать. Mm-hmm. Однако нормальные, мне кажется, адекватные люди ни в коем случае не должны думать в этом русле. Поэтому я желаю Хэмилтону только здоровья.
А, кстати, ваш краткий анализ ситуации, раз уж мы заговорили, в связи с чем это могло произойти, в связи с чем чаще всего происходят вот такие инциденты?
Знаете, самое интересное, что слово «чаще всего» сюда не подходит, потому что вот за мою бытность, а я уже цирком занимаюсь там порядка 40 лет, это первый случай, когда два слона начали выяснять, это две слонихи, выяснять отношения между собой, и, конечно, к этому никто не был готов. Сам дрессировщик, я с ним недавно разговаривал, он говорит, у них есть старшая слониха, как это положено. Он говорит, но полное ощущение, что вторая слониха, которая всегда была на вторых ролях, одела на себя корону и решила стать старшей вот в их группе. Это две подруги, это две слонихи, которые 40 лет вместе, им тоже чуть-чуть больше 40 лет. И вот одна стала провоцировать вторую, а вторая не хочет, а точнее первая, Дженни, не хочет сдавать свои позиции, и она решила таким образом ее проучить. Когда кто-то говорит, что это все связано с человеческой жестокостью, там, с изнеможением бедных слонов, первый вопрос, который у меня возникает, друзья, разве во дворах собаки не дерутся, а разве кошки дома не выясняют там друг с другом отношения? По-моему, не всегда мы, люди, можем разобраться, в чем истинные причины неприязни иногда животных друг к другу. Поэтому здесь есть человеческий фактор, а есть слоновий фактор. Вот две слонихи решили выяснить все-таки в кулачном бою, кто из них старше, кто из них младше. Мне кажется, что ситуация на какое-то время угомонится, потому что одна слониха объяснила второй, что все-таки она и больше, и сильнее, и, видимо, могущественнее. Хотя я не исключаю, что ситуация может повториться. Как у людей, два человека закусились, и второй, того, которого обидели, может ждать другого шанса. Вот и все.
25 марта сегодня на календаре, и синоптики сообщили, что метеорологическая весна наконец пришла в Москву. Они это считывают по температуре, по другим различным данным. Но приход весны не всегда, да, это один позитив несет за собой. Вот сегодняшняя наша новость, наверняка она как раз-таки с приходом весны связана, иначе почему тогда кинологи напомнили о способах защиты собак от догхантеров. Тает снежный покров, вскрывается все, что под ним, да, и вообще, видимо, раздолье для догхантеров, они могут подбросить все, что угодно, и осадки на следующие сутки это вряд ли скроют.
Знаете, я честно могу признаться, что моя семья прочувствовала горе потери собак из-за как раз того, что собака моего брата, бордоский дог, съела в Минске не где-нибудь, а в парке около цирка вот такую подброшенную отраву. Собаки не стало там буквально в течение часа. Это большое горе. Мой брат очень сильно любил эту собаку. И, конечно, говорить о том, что дог-хантеры здесь там правы или они хорошие люди, я бы не смог. С другой стороны, я всегда стараюсь рассуждать как-то по-другому.
Для чего
когда,
они это делают?
Когда стая собак нападает на твоего ребенка, и не дай бог им это еще и удается, и многие семьи в буквальном смысле слова пострадали от стаи бродячих собак, ну, ничего, наверное, не остается, как просто обращаться вот к таким людям, которые способны пойти на радикальные меры. Еще раз повторю, я не поклонник, я ни в коем случае не популяризирую. Мне не понять этих людей. Но если вдруг, не дай бог, такое происходит в твоей семье, человек готов пойти на крайние меры. Поэтому да, кинологи лишний раз хотят напомнить, что проблема существует. Она, в принципе, большая, тяжелая, сложная, потому что вопрос бродячих собак до сих пор не решен в нашей стране и плохо решаем в мире в том числе. В Америке есть практика того, что собак отлавливают, и если в течение какого-то короткого срока никто за собакой не обращается, собаку просто-напросто умерщвляют. У нас этого нету. У нас собаки по-прежнему остаются в большей степени на улице, приюты плохо финансируются. Поэтому проблемы еще, мне кажется, будет много-много лет существовать. И ветеринары, и зоозащитники как раз констатируют, что на сегодняшний день единого мнения нету. Спорят друг с другом, не раз принимал участие. И сегодня у нас в качестве специалиста выступит ветеринарный врач, зоозащитник Карен Делакян. Здравствуйте, Карен.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Карен, скажите, пожалуйста, вот проблема дог-хантеров. Насколько она сегодня острая в рамках нашей страны?
Да, знаете, в каких-то регионах она суперострая, а в каких-то она как бы спокойно, то есть нет вот этого безобразия, вот этой жестокости, вот этой преступности. То есть сегодня вот, да, вот этот термин «дог-хантер», да, это вот определенного класса негодяй, которые, ну, убивают животных, независимо, там она безнадзорная, домашняя, то есть для них, у них есть такая фобия, да, на собак. Есть, к сожалению, такое, ну, психологическое название, такое заболевание. И вот они начинают, да, для них собак – это все, это враг номер один, независимо, хозяйская или не хозяйская. И те методы, которые они применяют при убийстве этих несчастных собак, это самые жестокие. Это вот эти яды, которые в течение 30 минут могут убить здоровую, крупную, нормальную собаку. Вот представьте, вот чем они занимаются.
Что сегодня делать? Скажите, собак, пожалуйста.
А завтра они убьют человека.
Что это делать? Что делать? Как людям обезопасить собственных животных?
Ну, в первую очередь, береженого Бог бережет. То есть никто не отменил, да, элементарные правила дрессировки. То есть отучить своих собак, подбирать что-либо. Это раз. Если не получается, значит, мы применяем намордники. Рекомендуем одевать намордники. Это два. Никогда не позволять собаку взять с руки, да, неизвестного человека какие-нибудь там вкусняшки, угощения. Это три. Вот эти основные правила, которые мы должны соблюдать. Быть очень внимательным во время прогулок, особенно сейчас актуальна весна, да, снег тает, это все выходит наружу. Очень много интересных запахов для собак. Ну, смотреть в оба. То есть не выпускать собак, да, и на самовыгуле, самому стоять там, не знаю, неподалеку и как бы смотреть, ну, не смотреть за собакой. Это очень важно.
Карен, а как вы
вот
оцениваете...
Вот такие элементарные вещи, которые...
Да-да-да. Карен, мы уже немного затронули тему приютов. К тому же есть повод. Очередной печальный инцидент произошел на Сахалине. На сей раз там 9-летнюю девочку покусала бродячая собака. И тут же власти задумались о том, почему так долго строятся приюты и строятся ли они вообще, как с этим обстоят дела. А что действительно с приютами у нас в России и с обращением с бродячими собаками? Вот Эдгар уже сказал, как в США обстоит дело, да, что там через какое-то время их могут усыпить, да? Правильно я понял?
Да.
Вот. А в России как у нас поступают? Вроде как по последней информации стерилизовать стали перед тем, как отпускать.
Однозначно по новому закону категорически усыпление запрещено. Запрещено. А то, что мы сегодня видим, это мы видим плохую работу наших, да, министерств и администрации, муниципалитетов, там, мэрии и так далее. То есть фактически давно все принято, да, под законные акты. Вот представьте, до сих пор у нас Министерство сельского хозяйства не решил учет, да, учет домашних животных. То есть это так называемая маркировка или там еще называют чипирование. До сих пор этот вопрос не решен Министерством сельского хозяйства. Вопрос очень актуален. Из-за этого сегодня полиция не может идентифицировать, да, собак, которые себе так ведут. Это два. Само собой, очень многие муниципалитеты, очень многие регионы стали шантажировать, да, шантажировать новый закон. То есть они не хотят строить приюты. Сегодня уже федеральный бюджет выделяет деньги, чтобы в срочном порядке строили муниципальные приюты. Сегодня вся нагрузка идет на такие, да, временные приюты, которые быстренько строятся, получают тендер и начинают безобразный отлов. То есть здесь человеческий фактор. Очень много денег уходит в неопределенные карманы. И животные, мы сегодня, понимаете, видим на улице собак с бирками в ушах, но они не стерилизованы. Они беременны. Вот. Мы сегодня видим, что массово стали выпускать собак не там, где отловили, да, и всех подряд выпускают. Категорически этого нельзя делать. В первую очередь все эти приюты, которые выиграли тендер, у них задача определить добрые руки. Вот это первое, что должны делать, это социальная реклама, тот же, та же самая администрация должна помочь, чтобы добрые руки отдавать этих собак, над чем они должны работать. Второе – идентификация, то есть коллегиально и кинолог, и зоопсихолог, и ветеринар решает, вот этих собак категорически нельзя выпускать, потому что они агрессивные, они не социальные. А мы видим, что сплошь и ряд всех выпускают.
Карен, подскажите, пожалуйста, допустим, вы мэр какого-нибудь небольшого городка, и вот у вас в одном из районов случилось горе. Стая бродячих собак накинулась на ребенка, и ребенок погиб. Ваши действия?
Жалоба прокуратуру, почему эта собака находилась в этом городе.
Это не собака, это стая собак. Все, это стая собак, она продолжает в этом районе прекрасно себя чувствовать. А произошло горе. Вот какое бы решение вы приняли?
Законное решение обратиться, да, в прокуратуру, чтобы наказали виновного и все ущербы материальные, моральные получить. Потому что нету у нас бездомных собак. Все собаки, если живут в городе, то есть их хозяин – это город. И город отвечает за этих собак. Если они безнадзорные, хозяин не следит за ним, хозяина надо наказать.
Подождите, как найти хозяина, если это собаки, ну, так сказать, дикие фактически, все. Какой хозяин у них может быть?
Я еще раз говорю. Если дикая собака есть на территории города, значит, город является его хозяином. И вся ответственность на хозяина города. То есть это мэр и администрация города. Эта собака не должна быть в городе.
Карен,
без надзора.
Да.
То есть его должны отлавливать.
Карен, вот да, мы к этому и подводим, каким-то превентивным решением. Понятно, что жалобы, какие-то санкции в отношении хозяев, даже если это город, но нужно же как-то решать проблему оперативно и на месте, если это стая собак продолжит бесчинствовать и действовать, да, в каком-то районе. Их надо немедленно отлавливать, да, кто этим занимается, есть ли какие-то регламенты.
И какая судьба дальше у этих собак?
И куда они поступают?
То есть их отлавливать и помещать в приюты, то есть разыгрывать эти тендеры, разработать это все. Но, к сожалению, вот в маленьких городах этим никто не занимается. То есть они даже не пошевелились там. И сегодня ситуация такая, что уже да, коммерсанты, они выдвигают свою цену на тендер. Дайте мне на собаку, на отлов одной собаки 14 тысяч, я приду и буду участвовать в тендере, понимаете, или в конкурсе. Вот такая ситуация в маленьких городах, а это страшно.
Спасибо большое. С нами был Карен. Простите, пожалуйста, мы вынуждены вас прервать. Спасибо большое. Тема сложная. Мы к вам будем еще обращаться, но нам надо идти дальше. С нами был зоозащитник, ветеринарный врач. Спасибо вам большое. Карен Далакян. Друзья, несколько раз в своей жизни, знаете, от чего я получал удовольствие? Япония, отель, заходишь... На кране написано «Эту воду пить можно». Удивляешься, как у советского человека определенное недоверие. Думаешь, это надпись, шутка, это пранк, как сейчас принято. Нет, это действительно вода, которую не надо кипятить. Просто наливаешь в стакан, прямо из-под крана пьешь. Особенно это в Японии практикуется, не во многих европейских странах. Есть такое, у нас этого нету нигде. Вы хоть раз, хоть в одном отеле, не знаю, санатории такое наблюдали?
Именно надпись, чтобы была.
Да,
какая-то.
Просто ты знаешь, нет, что эту воду пить можно.
Я наблюдал другую картину, без надписи, что люди пьют... Но это, видимо, такое отношение к себе, или, может быть, такое доверие... я не знаю, водоканалу?
Я, как человек, родившийся в 76-м году, привык, что мы с одного стакана всей страной пили, и, слава богу, все живы-здоровы. Хотя, конечно, ситуация изменилась, и количество заболеваний изменилось, и плотность населения изменилась. Но ученые придумали, как изменить качество воды с помощью, внимания, так называемого холодного кипячения. Это очень интересно и очень пока непонятно для меня, что это значит и когда это будет возможность у нас прочувствовать на себе. Давайте пообщаемся с руководителем программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот то, что я сейчас анонсировал, вы про это уже слышали?
Ну, если честно, нет. Но, вы знаете, мне кажется, вот нам с позиции Всемирного фонда дикой природы важнее говорить о другом. Не о том, какие технологии позволяют очищать загрязненную воду, а как нам стараться ее не доводить до такого состояния. И тут у нас, кстати, есть колоссальные возможности, потому что изначально ведь природная вода в наших реках и озерах, она везде пригодна для питья. И с каждым годом эта ситуация ухудшается по нашей вине, и мы тратим колоссальные силы, чтобы эту воду чистить, вместо того, чтобы не допускать ее загрязнения.
Вот скажите, пожалуйста, мы очень часто говорим, Байкал, самое громадное озеро, пресная вода. А вот из Байкала пить можно?
Да, из Байкала пить можно. Но, опять же, вы знаете, уже, к сожалению, даже на Байкале есть очаги поражения, да, опять же, человеческими сбросами, да. Например, там, где колоссальное развитие получил туристический бизнес, да, он часто не обеспечен очистными сооружениями, и в этих вот точках уже сейчас, к сожалению, наблюдается превышение. Но в целом, конечно, толща, масса Байкала такова, что пока те стоки, которые попадают разными, он, конечно, в целом сохраняет чистоту воды. Поэтому развиваются проекты по разливу питьевой воды из Байкала, которые тоже, на самом деле, не такие безобидные, но, по крайней мере, доказывают, насколько эта вода еще чиста и может быть использована для продажи.
В продолжении темы чистой воды, вот история, мне кажется, очень по вашему профилю, да, экологическая ответственность бизнеса, и она не первая, просто она вот буквально 25 марта. Камчатка, экологи бьются против того, чтобы золотодобытчики занимались, да, своими делами у Кранотского заповедника на полуострове. Но, опять же, мы слышали и о всяких инцидентах, да, катастрофах, я уж не знаю, как это называть, когда дамбы прорывало золотодобытчиков, выяснялось, что это все неофициально, все это кустарным способом. Но мы слышали истории, когда действительно как-то через изменения в законодательстве, через какие-то лазейки, опять же, золотодобытчики какой-то квадратик от заповедника, от национального парка отрезали и прекрасно себя там чувствовали, не особо, возможно, заботясь о последствиях. Алексей, вы нам расскажите, насколько это масштабная проблема в рамках нашей страны и удается ли экологам с ней бороться?
Да, расскажу, потому что как раз для нашей организации вот эта проблема становится одной из приоритетных, и мы уже несколько лет системно контролируем и стараемся предпринимать усилия, и как раз в этом году, может быть, более активно действуем уже на федеральном уровне. Ну, вот то, что вы говорите о золотодобыче, затрагивающей интересы особо охраняемых природных территорий, заповедников, национальных парков, такие, к сожалению, тоже есть истории, но они, конечно, не массовые, буквально единичные. Здесь мы действуем, как правило, очень жестко, и часто природоохранные государственные органы нас тут поддерживают. Эти нарушения, конечно, вопиющие. Но намного более масштабная проблема, которая, к сожалению, разрастается, это загрязнение сибирских и дальневосточных рек от рассыпной добычи золота. И поскольку это наши приоритетные регионы, где мы много работаем, сохраняем те или иные флаговые виды, то мы последние несколько лет ведем независимый мониторинг, используем, кстати, для этого очень такие современные методы, просто космические снимки, по которым мы довольно четко детектируем масштаб бедствия. Так вот, я вам хочу сказать, что за 2020 год, за промышленный сезон, вот в Алтае-Саянском и Амурском регионах общей сложности мы зафиксировали разрушение, загрязнение серьезное, порядка 10 тысяч рек. Причем это реки все, как правило, очень ценные для местных жителей. Да, они несут им, как бы, в первую очередь, и питьевую воду, и рыбные ресурсы, они там всю жизнь жили. И вот такие масштабы разрушений мы наблюдаем теперь из космоса. И мы вот буквально неделю назад направили такое письмо главе Роспотребнадзора Светлане Родионовой, представили все наши данные и на самом деле попросили о помощи, потому что не только мы просим о помощи, но и многие руководители субъектов федерации точно так же. Вот вы говорили про Камчатку, губернатор Камчатки Солодов, он тоже ставит вопрос, что вот эта вот выдача колоссальных количества лицензий на добычу рассыпного золота просто разрушает природные ресурсы края.
Это печальная, да, информация.
Тут только вздохнуть остается, да.
Да, а где, вы говорите, самый серьезный урон? Это все же Дальний Восток?
Ну, вы знаете, у нас, вот мы как раз опубликовали такую сводную карту, мы пока, не всю страну, у нас порядка 15, наверное, регионов, где добывается рассыпное золото, но мы не во всех регионах еще работаем, но вот в Амурском бассейне и в Алтае-Саянском регионе мы ведем такой мониторинг, и, конечно, вот сама Амурская область является одной из самых затронутых. Там просто, во-первых, колоссальное количество лицензий выдается без каких-либо консультаций не только с местными жителями, но даже и с органами власти. Это получается вот такой вот, знаете, когда федеральный центр ради экономических показателей совершенно забывает о задачах других, которые являются важными аспектами устойчивого развития. Это экологическая и социальная составляющая. Страдают местные жители, потому что в основном на рассыпных проектах, артелях работают гастарбайтеры, приезжающие не только из других регионов страны, а часто из других стран. И вот я вам хочу привести пример, когда случилась эта эпидемия ковида, губернатор Иркутской области попросил о послаблениях для завоза иностранной рабочей силы для работы на золотых приисках. Понимаете, то есть местным жителям от этого ничего не остается, кроме проблем. А зарабатывают, причем часто нелегальными какими-то способами, вот приезжие рабочие. Так что это очень системная, большая проблема. Не только экологи должны ей заниматься.
Спасибо вам большое. Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы, был был с нами. Я сказал про вот этот способ холодного кипячения воды. Так что это такое? Оказывается, это ученые из Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Китая придумали вот такой способ. Новая технология заключается в кавитационной обработке жидкости. То есть что это значит? Микровзбивание, после которого загрязнение образует легко удаляющийся осадок. А когда я был в школе, мне рассказывали, как зерно, так сказать, сортируют в советских колхозах. Направляется струя, зерно летит, и зерно одно тяжелее другого и разбрасывается в разные кучи. Как мне кажется, что способ примерно такой же мы можем наблюдать здесь. И я рад тому, что наши ученые как раз и делают прорыв.
Эдгард, мы сейчас вынуждены паузу небольшую сделать. Эдгард Запашный, Никита Воронков. Это программа «Живая природа».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Иран атаковал израильское грузовое судно. По данным СМИ, контейнеровоз, шедший с грузом из Танзании в Индию, был поврежден ракетой в Аравийском море. Судно, однако, продолжило свой путь в порт назначения. О случившемся уведомили силовые структуры Израиля. Сейчас там пытаются понять, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море. Два министра ушли в отставку в Словакии из-за разногласий с премьером Игорем Матовичем. Президент Зузана Чапутова приняла отставку главы МИД Ивана Корчика и Минобразования Бронислава Грёглинга. Ранее в отставку ушел глава Минэкономики Рихард Сулик. 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви», не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, не президента. КНДР призывает в ООН возобновить взаимодействие со странами по регулированию ситуации на Корейском полуострове. К ней обратился генсек организации Антонио Гутерреш в связи с недавними пусками северокорейских ракет. Гутерреш считает, что Пхеньяну необходимо возобновить дипломатическое взаимодействие с соответствующими сторонами. Это, по его словам, единственный путь к устойчивому миру и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова. Секретная служба США могла участвовать в регулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщают СМИ ссылкой на осведомленные источники. Инцидент произошел в октябре 2018 года, когда бывшая жена умершего брата Хантера Халли, с которой тот предположительно состоял в отношениях, выкинула пистолет в мусорный бак, а затем при попытке вернуть его не обнаружила. Инцидентом заинтересовались местные полиция и ФБР, в том числе правоохранители, пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях. Виктор Цоя вспомнил глава Минздрава Латвии. «Все не так уж плохо на сегодняшний день», процитировал он певца, описывая ситуацию с коронавирусом в стране. Уровень заболеваемости в Латвии снизился, однако, по словам Даниэля Павлюца, расслабляться нельзя. Это связано с тем, что в страну пришли новые штаммы вируса, британские, южноафриканские, даже угандийские. Против них теперешние вакцины менее эффективны, пояснил министр. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Живая природа». Эдгардом Запашным.
Друзья, мы продолжаем. Тем много, времени мало. Стараемся поговорить с экспертами, и, знаете, нам удалось дозвониться даже до Японии, несмотря на то, что там глубокая ночь.
Да, вопрос у нас важный. Хотят ученые отучить комаров пить кровь, и для этого нам потребовалось связаться практически с другой частью света. Заведующий лабораторией экстремальной биологии научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета и заведующий лабораторией функциональной геномики Рикен, Япония, Олег Гусев на связи со студией «Радио Спутник». Олег Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Привет вам из ночной Японии.
Олег Александрович, сколько у вас Сколько у вас времени?
Полвторого ночи.
Спасибо, что не спите. Олег Александрович, скажите, пожалуйста, конечно, новость звучит как-то...
Даже пугающе, что-то.
Да, может быть, к этому надо еще привыкнуть. Комаров пытаются отучить пить кровь. И первое, что приходит в голову, зачем?
Да, коллеги, ну, мне кажется, здесь, конечно, есть некая часть хайпа, потому что на самом деле технологии, которые пытаются комаров отучить от нападения на людей, связаны в первую очередь со снижением количества этих самых комаров. И те самые прочтения генома и расшифровка генома в первую очередь нужна не для того, чтобы комары стали пить там кока-колу вместо крови, а для того, чтобы очень эффективно снижать популяцию комаров, которые переносят разные болезни, то есть являются векторами, носителями всяких патогенных одноклеточных и вирусов. В первую очередь для этого. То есть технология, о которой идет речь, она не связана с тем, чтобы отучить комара от кровососущего образа жизни, а в первую очередь для того, чтобы естественным способом, используя их личную жизнь комариную, снизить количество комаров в природе.
А вы, как ученый, наверняка следите, да, за генетическим вмешательством в жизнь комаров, назовем это так. И, если не ошибаюсь, в августе прошлого года была новость тоже, которая шокировала публику. Почти миллиард комаров, уже генно модифицированных, в США выпустили для того, чтобы они, в общем-то, размножаясь, убивали своих, так скажем, сородичей. Таким образом, там как-то подредактировали ген. А что-то известно вообще о результатах? Потому что были опасения, что вот эти все генные вмешательства, да, это как бы страх и мутации, и все прочее.
Да, коллеги, даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, я к комарам имею непосредственное отношение. Мы изучаем очень активно в двух странах так называемых экстремофильных комаров, потому что вот эта группа, двукрылые в целом, и комары в частности, освоили совершенно дикие условия природы, они являются экстремофилами в том числе, и мы как раз изучаем, как природа смодифицировала их геном естественным способом, чтобы адаптироваться к разным условиям. Да, Никита, вы абсолютно правы. Компания Oxitec, которая была основана в Оксфорде аж 20 лет назад, действительно достигла значительных успехов, и у них очень своеобразный подход, да, вот к контролю численности комаров. Они используют комариную личную жизнь. А делают они это следующим образом. Путем модификации генома они выпускают в природу самцов, которые несут так называемый доминантный летальный ген. То есть к самцам здесь никаких проблем у них нет, но когда они встречают самку, и она откладывает яйца, ген включается, и молодое потомство, оно умирает, не доразвившись. Таким образом, выпуская в природу вот таких вот комаров с измененным, немножко с измененным геномом, были получены очень интересные результаты. На самом деле в октябре прошлого года речь шла как раз о выпуске во Флориде, в Соединенных Штатах, а до этого были уже апробации в Бразилии и в нескольких других локациях, и, в общем-то, было показано, что эта стратегия очень хорошая, с таким естественным способом, очень целевым, потому что комары спариваются только с комарами своего вида, да, они там другим никому не пристают, и это привело к снижению до 80-90% популяции комаров, и, в общем-то, мировое сообщество и даже обыватели, обычные люди, в общем-то, поняли, что метод неплохой, лучше, чем пестициды, инсектициды и, в общем-то, такое осушение водоемов, которые используются до настоящего времени.
Олег Александрович, вот скажите, пожалуйста, я как артист цирка, ну, постоянно на себе ощущаю определенное давление зоозащитников, которые говорят, что все животные должны бегать на воле, пускай они там сами между собой разбираются, хотя мало кто из них транслирует, что «Красная книга» и «Черная книга» появились не просто так, что природа, она действительно сурова, и, на мой взгляд, мне кажется, человек, наоборот, больше должен внедряться в проблемы животных, и все, что касается вымирающих видов, наоборот, их с природы забирать и помещать в искусственные условия для того, чтобы хоть как-то сохранить тот или иной вид. А вот сейчас мне хочется задать вам такой вопрос. Вы говорите, ну, про то, что фактически стоит задача избавиться от комаров. А вот есть такое понятие, как защита прав комаров. Зоозащитники как принимают то, что вы вмешиваетесь в личную жизнь фактически целого вида насекомых для того, чтобы истребить их?
Эдгар, спасибо большое за вопрос. Тут есть разные аспекты. Как я говорил, вот мы сами изучаем такой особый вид комаров, который можно высушить, а потом через 10 лет капнуть на него водой, и он оживет обратно, и полетит. И вот у этих комаров большие проблемы. Они живут в определенной части Африки, и их место обитания постоянно нарушают люди, которые выгребают там камни, строят какие-то дома. И для нас этот вопрос очень актуальный. Но когда речь идет о контроле вот таких вот вирусных разносчиков, я сейчас посмотрел статистику, в мире существует порядка 60 тысяч групп вот этих вот комаров, да, вот видов 60 тысяч, а всего насекомых, по оценке, около 3 миллионов видов. То есть и ученые вот подсчитали, на каждого человека, 6 миллиардов на Земле, приходится на каждого примерно по 250 миллионов насекомых. И значительную часть из этих насекомых, из 250 миллионов, приходящихся на каждого человека, составляют комары. Таким образом, то территориальное пространство, где нужно снижать численность комаров, достаточно ограничено. И поэтому, в общем-то, все понимают, что комары не находятся в зоне риска традиционной. И, в общем-то, та территория, на которую хочет воздействовать человек, она достаточно ограничена, потому что выпуск даже большого количества таких модифицированных комаров – это все равно ограниченный по территории вопрос, и поэтому, в общем, такого большого вопроса не стоит. Зоозащитники пока молчат, очень хорошо понимают, что здесь больше плюсов, потому что даже сейчас десятки тысяч жизней ежегодно уносят малярия и другие заболевания, которые переносят двукрылые, и в частности, комары.
Олег Александрович, я бы не хотел, конечно, спровоцировать радикальных зоозащитников, чтобы после нашей программы они попытались отстаивать права комаров, хотя не исключаю, что люди с этой идеей могут появиться. Спасибо вам большое, что 1:30 ночи по Японии были с нами. Очень интересно. Если вы позволите, мы вам будем звонить еще.
Обязательно. Мы изучаем крайне уникальные существа. Мы с вами в одной лодке, потому что мы тоже любим экстремальных животных, не кошек, а хищников, как вы это делаете. Мы тоже любим не обычных комаров, а уникальных. Поэтому звоните, все обсудим. Большое спасибо.
Спасибо большое. Олег Гусев, заведующий лабораторией функциональной геномики Института Рикен японского и заведующий лабораторией экстремальной биологии научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета был с нами на связи вот из этого далекого островного государства. А сейчас, Эдгар, у нас осталось...
На закуску.
На закусочку, да. Черная пантера маленькая была буквально усыновлена, да, или удочерена, получается. Луна ее зовут, или Луна. Значит, бродячий цирк отказался от нее, потому что ее мама, взрослая черная пантера, отказалась выкармливать. Тогда вызвонили некую, зоозащитницу или специалистку. Ну, в общем, она у нее прижилась и сейчас стала уже звездой социальных сетей. А такое вообще возможно, что животное, мать, отказывается кормить детеныша? И как вообще себя будет чувствовать пантера вот в таких условиях?
Ну, давайте я быстро по порядку. Ну, честно говоря, в этой новости меня прежде всего расстраивает, что звучит слово «цирк». Потому что я первый раз это слышу. Что за цирк? Нету ни названия, ничего. Мне кажется, очень часто люди просто-напросто для того, чтобы попасть в информационное поле, испытывают желание как-то очернить цирк. Поэтому эту информацию надо проверять. Что касается прямого вопроса, да, вы знаете, Животные порой очень циничны в обращении с собственным потомством. Я не однажды наблюдал мам, так сказать, кукушек, тигров, львов, которые отказываются от собственного потомства, или даже предпринимают попытки их убийства. Могут специально лечь. Несколько было случаев, даже съедали собственных детей. Такая форма каннибализма тоже существует. Поэтому я не исключаю, что от пантеры по необъяснимым для людей причинам у этой пантеры мама отказалась, и только человек может спасти. Хотя, как показывает практика, очень часто подобного рода животные вырастают не совсем полноценные. И есть ощущение, что мама как будто чувствует, что потомство нездоровое, и оно не должно существовать. Мы это наблюдали не один раз. Другое дело, что попала ли она в хорошие руки, будем надеяться, потому что очень часто мы наблюдаем практику, когда люди хайпятся на животных, а в дальнейшем мы не можем следить за судьбой этих животных, так как не понимаем, что с ними происходит, когда они начинают представлять опасность для человека. Дорогие друзья, спасибо большое. Наш эфирный час проскочил достаточно быстро. С вами был Эдгард Запашный, Никита Воронков, и это «Живая природа» на радио «Спутник». Всем хорошей недели.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Иран атаковал израильское грузовое судно. По данным СМИ, контейнеровоз, шедший с грузом из Танзании в Индию, был поврежден ракетой в Аравийском море. Судно, однако, продолжило свой путь в порт назначения. О случившемся уведомили силовые структуры Израиля. Сейчас там пытаются понять, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море. Два министра ушли в отставку в Словакии из-за разногласий с премьером Игорем Матовичем. Президент Зузана Чапутова приняла отставку главы МИД Ивана Корчака и Минобразования Бронислава Грёглинга. Ранее в отставку ушел глава Минэкономики Рихард Сулик. 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви», не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, не президента. КНДР призывает в ООН возобновить взаимодействие со странами по регулированию ситуации на Корейском полуострове. К ней обратился генсек организации Антонио Гутерреш в связи с недавними пусками северокорейских ракет. Гутерреш считает, что Пхеньяну необходимо возобновить дипломатическое взаимодействие с соответствующими сторонами. Это, по его словам, единственный путь к устойчивому миру и полной поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова. Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщают СМИ ссылкой на осведомленные источники. Инцидент произошел в октябре 2018 года, когда бывшая жена умершего брата Хантера Халли, с которой тот предположительно состоял в отношениях, выкинула пистолет в мусорный бак, а затем при попытке вернуть его не обнаружила. Инцидентом заинтересовались местные полиция и ФБР, в том числе правоохранители, пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях. Виктор Цоя вспомнил глава Минздрава Латвии. «Все не так уж плохо на сегодняшний день», процитировал он певца, описывая ситуацию с коронавирусом в стране. Уровень заболеваемости в Латвии снизился, однако, по словам Даниэля Павлюца, расслабляться нельзя. Это связано с тем, что в страну пришли новые штаммы вируса, британские, южноафриканские, даже угандийские. Против них теперешние вакцины менее эффективны, пояснил министр.